Итак, мы сегодня поговорим о том, чем отличается наша жизнь от жизни материалистов. И давайте с вами посмотрим, насколько шагнул материальный прогресс за последние 20 и 30 лет. И, казалось бы, люди живут в более комфортных условиях. У них многое что есть, чего не было раньше. Сейчас разных технических и механических средств намного больше, чем раньше. Люди 20-30 лет назад даже не могли представить, что будет такое многообразие технических средств. Да, люди стали жить лучше, намного лучше. Но скажите, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. А стали ли они счастливее? Они стали счастливее материальной жизни, которая прокладывает дорогу в ад. Да, может быть. И мы сегодня с Кришнандой Прабху делились вспоминаниями то, что мы услышали о Бхакти Сиддханте Сарасвати. Это духовный учитель, основатель нашего движения сознания Кришны Шрилы Прабхупады. И однажды один корреспондент задал вопрос: а вам не кажется, что все ваши ученики это просто материалисты? А у него к тому времени было уже к 40 тысячам учеников. Представляете, 40 тысяч учеников. Одни там, одни где-то в Кэроле, другие где-то на севере, у предгорьев Гималаев, третьи в Махараштре, четвертый в Уттар-Прадеше, пятый в Орисе, в Бенгалии. И он очень смиренно ответил. Он сказал: да, но куда же им еще идти? Но назовите какое-то движение, куда бы вот они такие могли бы пойти, чтобы спастись. И корреспондент не нашелся, что ответить. И даже когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, по сравнению с Индией, там было очень огромное множество разных технических приспособлений. Даже давайте посмотрим, что сейчас есть у нас в квартирах, что у нас в квартирах есть из технических приспособлений. Громче. Телевизор, еще. Компьютер, еще. Не понял? Кофемолки, еще. Холодильник, правильно. Стиральные машины. Кофеварки, еще что. Телефоны, микроволновые печи, ну еще что. Тостеры. Хорошая штука, тостер. Кто-нибудь любит хрустящие хлебцы, да? Но только из вайшнавского хлеба, из вайшнавского, не из магазинного, да? Есть даже, знаете, есть даже такие, есть комбайны, есть такие печки, куда просто закладываешь дрожжи, муку, заливаешь воду, соль, чуть-чуть сахару, закрываешь и готовый хлеб. Это говорит о том, что люди обленились. Они усложняют свою жизнь. Везде электричество, какие-то люстры, цветомузыка. Даже мы однажды путешествовали и заехали в дом к одному преданному. Он такой небедный преданный. Вот и утром, когда начали принимать омовение, как только включили душ, сразу заиграла какая-то кармическая музыка. Зачем это нужно? В ведические времена ничего этого не было. Не было холодильников, не было стиральных машин, не было компьютеров, не было тостеров, кофемолок, комбайнов, электроволновых печей. Ничего этого не было. И люди жили намного счастливее, чем сейчас живем мы. Все было очень просто. Например, туалет был на улице. Брали лук, в лук вставляли стрелу. И я не помню, какая сторона света, я, к сожалению, забыл. Какая-то сторона света определенная есть. На уровне пояса натягивали лук и выпускали стрелу. И там, где стрела падала, там должен стоять туалет. Такие вот правила были в ведические времена. И в ведические времена все делалось личностно. Когда готовился просад, он делал личностно. Понималось, что эта мука сделана из зерен. Это живые существа. И поэтому их надо предложить Господу. Также люди понимали, для кого они это готовят. Они с любовью месили это тесто. Йогурт делался вручную. Масло делалось вручную. Вот представьте, делался йогурт из хорошего коровьего молока. И затем этот йогурт взбивался, и сверху образовалась пена. И эта пена, это было масло. Это масло, это подобно нынешним взбитым сливкам. Это очень-очень вкусно. Однажды мы были во Вриндаване, и в одном храме нас угостили вот именно таким маслом, которое воровал Кришна. Оно чуть-чуть подслащенное. И оно имеет вкус, как взбитые сливки. И мы когда съели по одному горшочку, нам захотелось сразу же по второму. И мы тогда поняли, почему Кришна ел так много масла. Мы-то думали, что Кришна брал шмат крестьянского масла, да, и жевал. И как его не рвало? Как это возможно? Все было по-другому, все было очень вкусно. Говорится, что когда Кришна приходил на эту планету, даже фрукты выглядели совсем-совсем по-другому. Во-первых, все фрукты, без исключения, были очень сладкие и имели вкус нектара. К тому же, ни один фрукт не имел кожицы. Ни яблоки, ни груши, ни персики, даже бананы. Я уже не говорю о манго. И все эти фрукты были без косточек. Без косточек и без каких-то штук, которые застревают в зубах. Я даже не знаю, как они называются. Яблоко ешь, да и в зубах застревает. Не было этого ничего. Что, а? Вот именно это. И все было очень мягкое, очень нежное, очень сладкое, очень вкусное. И когда все это вкушаешь, это удовлетворяло чувство. Это я говорю для тех, кто держит сухой пост. Проверка на контроль чувств. Меня сегодня Кришна проверял. Мы взяли одного преданного, он играл на мриданге. Вот. И он пришел с санкиртаны, и так получилось, что ему не оставили просад. Я ему сказал, сейчас, через час мы поедем. И он сказал, сначала пробую, я постараюсь успеть себе что-нибудь приготовить, картошечку жареную. А жареная картошка – это мое любимое блюдо. И вот он все это успел приготовить, у него были огурчики, у него была жареная картошечка горячая. И он не успел поесть. И он мне сказал, сначала пробую, ничего, если я поем в машине. Я говорю, ну ничего. Я не подозревал, на что я подписался. Распространился удивительный волшебный запах. А он еще почистил огурчики. И когда ешь огурчики, такой характерный аппетитный хруст. И он еще угостил нашего Лешу Мышкина. А тот хрустеть умеет, поверьте мне. И я вот так вот сидел и думал, я читал мантру, повторял мантру, и подумал, Господь, я вообще слышал, я знал о том, что ты посылаешь испытания, но не настолько же. И потом я подумал, что остается только внимательно повторять мантру. Я начал повторять внимательно мантру, и вдруг вот этот хруст огурцов, вот этот запах картошки, масла, и знаете, когда все очень вкусно, идет такое легкое чавканье, Все это куда-то ушло. И осталась мантра. И я вдруг почувствовал, что ничего не хочется есть. Ничего не хочется пить. И святое имя, оно слаще даже самой вкусной, свежежаренной картошки с огурцами. Оно настолько сладкое, я удивился. И мы так ехали, я забыл про эти. Это все просто, это просад, очень просто. Картошка, огурцы, все очень просто. И люди жили очень-очень просто. Но в то же время жили очень чисто и питались соответственно. Очень была чистая и очень вкусная пища. На самом деле, даже взять обычное яблоко и предложить его Кришне, оно становится намного-намного вкуснее. Появляется какой-то удивительный вкус, какая-то удивительная специя. Вот у нас в стране до недавнего времени было всего две специи. Это соль и перец. И в каких-то хороших домах это был черный перец и красный перец. И все. Но индийская кухня, в ней столько много специй, столько много ароматов. Итак, вот эта вот механическая цивилизация, она постепенно-постепенно накрывает. Один преданный мне сказал сегодня, я думал, что кондиционеры в Москве это не актуально. Сейчас я вижу, что это актуально. Еще и кондиционеры, мы забыли кондиционеры. Есть такие кондиционеры, где выстраивается температура, они могут и греть, они могут охлаждать, они могут постоянно в течение суток держать температуру 24,5 градуса. И эти механические средства, они откладываются на сознание людей. Замечали, что все это откладывается? Точно так же, как механизм, он действует механически. То есть, если ему задаешь какую-то программу, он безошибочно делает эту программу. Эта программа заканчивается, если стоит функция повтора, он снова безошибочно повторяет эту программу. И может тысячи и тысячи раз повторять эту программу. И люди, попадая под влияние этих механизмов, они тоже становятся механическими. Итак, они, друзья, механически встречаются, механически протягивают друг другу руку, жмут руку, механически говорят, как дела, отвечают, что? Нормально. У тебя как? Тоже нормально. И что-то механически говорят. Если разумный человек просто послушает этот разговор, он подумает, что это за бред? Что это такое? О чем они говорят? Просто это никакого смысла, никакого отношения не имеет к самым важным вещам, которые мы должны знать в этом материальном, в этом мире. И первая вещь – это что представляет этот материальный мир? Что второе? Кто же я на самом деле? Неужели все-таки это какая-то химическая, биохимическая комбинация существ? Идет какая-то длинная непонятная реакция, которая когда-то заканчивается. Потом снова начинается эта реакция и появляется жизнь. Потом реакция заканчивается, какая-то длинная, сложная. Из одного вытекает другое, третье. Такая реакция идет. Потом заканчивается. Иногда она заканчивается постепенно. Видно, что она заканчивается. Иногда она резко обрывается. И непонятно, почему. В этом случае она постепенно заканчивается. Здесь она обрывается быстро. Третье. Что должен знать? Кто такой Бог? Это третье он должен знать. Да, кто это все вообще, все это, от кого это все? Как знаете, люди говорят, что да, вот это дьявол, это вот дьявол помешал, дьявол все не дает. Почему так плохо живем? Это дьявол все виноват. А Бог посылает нам добро, говорят люди. И мы спрашиваем, Бог посылает добро, а как выглядит это добро? Они говорят, очень просто. Странные вы вопросы задаете. Очень просто. Деньги. Бог посылает деньги. А дьявол посылает что? Когда нет денег, это дьявол. Деньги есть, это Бог. Смотрите, как все это примитивно. Деньги есть, Бог. Денег нет, дьявол. И вот это, знаете, вот эта постоянная борьба между Богом и дьяволом, она существует очень-очень долгое время. И бедный наш Бог, бедный Боженька, он никак не может победить дьявола. Как он ни старается, ничего не получается. И поэтому эти люди приходят к противоречию. Что это за противоречие? Что это за Бог за такой, который вот воюет с дьяволом? Мы ставим под сомнение его аспект всемогущести, что он всемогущий. Получается, он не всемогущий. Потому что дьявола-то он долеть не может. Одному Бог может дать деньги, другому вот не может он дать деньги. И вот это очень-очень-очень примитивная механистическая философия. Философия основана на вот этих простых механизмах. Хотя они на самом деле очень сложные и усложняют нашу жизнь, но сознание наше становится очень примитивным. Вы же знаете, есть такой феномен мультимедийное сознание. Люди, которые находятся долгое время сидят за компьютером, они уже не могут читать книги, они не понимают, о чем говорится в книгах. Им нужна соответствующая картинка или соответствующая мигалка нужна на экране, чтобы до них дошло, о чем же речь идет. Не могут. Как я недавно на Санкиртане, когда мы распространяли книги, встретил одну девушку, и она сказала, я вообще не читаю книги, вообще. Я говорю, как вообще? Она говорит, вообще. Но лекции могу слушать. И мы начали ее снабжать лекциями. Разными лекциями снабжали, она слушала. И потом я подумал, может быть, она готова почитать книги Прабхупады. Я ей позвонил и спросил, ну давайте книги почитать. Она, нет, я книги не читаю. Я говорю, вы знаете несколько языков. Но вы же читаете вот эти книги по этим языкам. Вы же совершенствуетесь. Она, да, я их читаю. Я говорю, это ваши профессиональные книги. Она говорит, да, профессиональные. Но наши книги, они тоже профессиональные. Мы тоже из вас хотим сделать профессионала, чтобы вы стали профессиональным проповедником, чтобы могли вот так вот проповедовать без листа, не подглядывая. Это тоже профессиональная книга. Почему вот эти профессиональные книги вы читаете, а вот эти профессиональные книги вы не читаете? Что это такое? И она говорит, о, я не знала, что это профессиональные книги, я их буду читать. Вот такие люди, вот так вот интересно, очень интересно мыслят. Есть интересные разные преданные, которые тоже были воспитаны в этом механистическом обществе. На самом деле, вот эти механизмы, они влияют не только на обычных людей, которые, знаете, приходят машинально на работу, машинально здороваются с сотрудниками, машинально делают свою работу, машинально приходят домой, едут, знаете, они как роботы. Видели, какие они вот такие загруженные какие-то в метро едут так машинально. Машинально у них воспринимает на слух станция Коломенская, они выходят на свои станции, машинально садятся на автобус, приезжают домой, покупают мясо, рыба, яйца. Вот. Машинально их съедают, машинально смотрят телевизор или компьютер и машинально ложатся спать и даже машинально храпят. И, кстати, преданные, на преданных это тоже воздействует. Те, кто занимается духовной практикой, на нас тоже это воздействует. Вот это механика. И мы тоже действуем механически. Мы механически заходим в алтарную комнату. Если мы видим какого-то преданного, мы говорим механически «Харибол». Механически совершенно. Или в лучшем случае мы механически кланяемся и механически говорим Ванча Калпадрубящая Крипасинку Баевачабадинаба. Или механически читаем пранаму духовному учителю. Намо Вишну Падая Кришна Пришна Баталия и так далее. Механически. В сердце ничего нет. Это говорит о том, что вот это механическое сознание этой цивилизации покрывает наше сознание. Или, например, Пуджари, иногда смотришь, он механически, так, знаете, смотрит. Боже, ну сколько можно уже? Ну почему 7 раз? Ну неужели 1 раза недостаточно? Неужели непонятно? Вот, в 1 разе можно всю любовь и преданность выразить, мой дорогой Господь. Я однажды видел, как Пуджари вот так вот предлагал, и другой рукой отмахивал, отойдите от алтаря, что-то близко подошли, он что-то там командовал, даже что-то сказал между делом. Все механистически мы делаем. Мы механически едим прасад. Мы на самом деле не вкушаем прасад. Мы не пытаемся почувствовать этот трансцендентный вкус этой милости, которую дал нам Господь. Мы просто набиваем желудок, попутно испытывая какой-то вкус на бугорках, которые находятся на языке. И чтобы убить это чувство голода, чтобы не было вот этого чувства голода, и просто не хотелось есть, не хотелось пить. То есть вот такой вот какой-то имперсонализм. Я хотел рассказать о преданных. Есть такие вот преданные интересные. Они не просто жили механистической жизнью. Они жили механистической жизнью со знаком минус. Но в то же время они хотели вырваться. Они как-то понимали подсознательно, что я нахожусь где-то не там, где я должен находиться. Не то меня окружает, не этим я должен заниматься. Я не должен об этих вещах говорить. Я должен о других вещах говорить. Я должен думать о других вещах. Почему я думаю об этих вещах? И они так пытаются вырваться, они ищутся. И таким образом создаются такие субкультуры, создаются. И они хотят разрушить эту культуру. Они хотят уничтожить этот мир. Они видят, что этот мир неправильный. Этот мир жестокий. Он немилосердный. Этот мир пытается забрать, а не дать. Этот мир не дает любви, он дает ненависть. Как уйти от этого мира? Его нужно разрушить. И они начинают применять гуну невежества. И с помощью гуны невежества они пытаются разрушить этот мир. Знаете, как есть поговорка, клин клином вышибают, да? Или знаете, или если мы, например, в Индии, мы можем наступить на колючку, эта колючка обламывается и вонзается в нашу стопу, ее нужно как-то вытащить. И мы берем другую колючку, этой колючкой, у нас нет иголки, булавки нет, мы берем просто колючку и колючкой выковыриваем. Точно так же поступают они. Зло уничтожается злом. Ненависть уничтожается ненавистью. И создается вот такая вот ужасная философия. И мне один преданный рассказывал, чем вообще он занимался. Я был в ужасе. Он мне рассказывал, что он ходил с пистолетом. У него был пистолет. И он разыскивал торговцев наркотиков, ну таких, знаете, мелких. И он приставлял пистолет и забирал эти наркотики. Забирал эти наркотики, потом сам продавал их. Брал деньги. Вот. Он понимал, что сам он не принимал наркотики. Он понимал, что наркотики это зло. Надо изымать наркотики. Но в то же время, каким нужно быть дураком, вот деньги у тебя в руках, и не получать деньги. И однажды они ехали в машине, и он ехал со своими друзьями, и он похвастался, у меня пистолет. Они говорят, ха-ха, не настоящий. И он тогда просто прямо внутри машины выстрелил из этого пистолета и пробил дырку. И говорит, видите, настоящий. Он не прочитал ни одной книги вообще в жизни. И первые книги, которые он начал читать, это были книги Прабхупады. И я ему сказал, везет же людям, а. Сразу начали читать книги Прабхупады. Потом он рассказывал, иногда мы развлекались, нам было нечего делать. И мы просто хотели попотешаться над публикой. И тогда он говорил, меня одевали в черный плащ, и под этот плащ засовывали доску. И я ложился прямо на проезжей части где-нибудь на автомагистрали. И потом брали топор, большой топор, и с размаха вонзали в эту доску. Этот топор торчал, и было такое впечатление, что этот топор торчит из груди. И затем его брызгали красной краской, он весь в красной краске был, так лежал. И машина останавливалась в шоке, люди выскакивали, окружали. А мои друзья, они держались, еле сдерживали смех. И я тоже не мог, уже, я смотрел так, приоткрывал глаза, смотрел на этих людей, у них ужас, они даже не знали, что делать. И меня начинало трясти от смеха, я трёсся. И мои друзья говорили: смотрите, смотрите, он живой, и не знают, что делать, такая паника, толпа образовывалась. И потом со смехом он вскакивал, с таким истерическим смехом, весь в краске, с топором, и убегал, и все были в шоке. Представляете, чем занимались? Занимаются люди, которые не знают, что делать, как выйти из этого положения, как выйти из этой ситуации. И однажды он встретился с преданным. Этот преданный был из субкультур. И он умел общаться на их языке. И обычно они общаются просто, даже незнакомые, они подходят, могут обнять тебя, как дела, чем-нибудь угостить. Этот человек подошел: как дела, что делаешь? Он говорит: да вот, дурака валяю. И причем самое интересное, что он родился в цыганской семье. И родители, цыгане, его продали русским, у которых не было детей. И те его купили. Но в то же время они понимали, что это не их ребенок, и они не любили его. И он это чувствовал, что какие-то странные у меня родители. И однажды они признались ему, ему было 15 или 16 лет, что на самом деле мы тебя не любим. Ты, наверное, это заметил. Потому что ты не наш ребенок. Мы тебя купили у цыган. Когда он узнал это, он уже не смог с ними жить. И он сбежал из дома. Вот такие вот у нас преданные бывают. Такие удивительные, удивительные судьбы. И этот преданный подошел к нему, такому разочарованному. Он, знаете, это была такая смесь разочарованности, глубокой разочарованности. Но казаться счастливым и в то же время пытаться смеяться над этим миром. Такая, знаете, адская смесь такая была. И этот преданный просто обнял его, просто угостил его просадом. Просто сказал: брось эту ерунду, просто повторяй Хари Кришна, и ты увидишь, насколько ты будешь счастлив. И он сказал это так просто и так искренне, что тому захотелось попробовать. И он попробовал повторять мантру, он попробовал читать книгу, и вдруг он почувствовал к этому преданному доверие. И это было очень такое светлое, очень удивительное чувство, которое даже в детстве он не испытывал к своим родителям. Это было начало любви. И потом это доверие, оно начало перерастать в привязанность. Потому что преданный был хороший, преданный был очень искренний. И он на этот случай, он запомнил на всю жизнь. И он сейчас подходит к неформальным ребятам, которые вот такие же вещи вытворяют. И он просто подходит, ну как дела, обнимает. Это открытая улыбка, открытая любовь, открытые чувства. И люди, поверьте, они не дураки, они все это чувствуют. Если у тебя за душой есть какой-то корыстный мотив или какой-то камень, человек почувствует, он не будет доверять. Но если это искренне, люди почувствуют. И они сразу в ответ начинают улыбаться. Он им также говорит очень просто: что делаешь? Они: да вот этим. Брось это все, давай лучше вместе повторять Хари Кришна. Возьми, угощайся просадом, дает просад. Дает ему какой-то подарок, или тоненькую книжечку, или какую-то открыточку. И он говорит, что это на самом деле талисман. Так выглядит Бог. Бог наш самый-самый лучший доброжелатель. И эти молодые люди начинают верить ему. И он приводит много новых людей. Точно так же делал Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада проповедовал неформалам, он проповедовал хиппи. Это тоже неформалы. Правда, у нас сейчас течений очень много. Кто знает, сколько у нас неформальных течений? Десятки? А, сотни? Сотни даже. Как их много, и каждый что-то ищет. И люди, которые хотят заработать деньги, они специально изучают этот феномен. Феномен, как образуются вот эти неформальные течения движения молодежи. Они изучают, находят слабые места и начинают эксплуатировать их. Они думают, что они свободные, но их эксплуатируют и на них еще деньги зарабатывают. Устраивают эти ночные клубы, магазины с атрибутикой, с этой, многое-многое другое. Запускают моду. Но что нам? Что нам мешает тоже делать то же самое? Поднимите, пожалуйста, руки честно. Кто вообще был как-то связан вот с такой вот неформальной молодежью? Друзья или сам был? Поднимите руки. Или посмотрите на друг друга. Смотрите, как много. Теперь поднимите руки. У кого там вообще не осталось друзей? Порвали отношения, пошли все вон, не хочу вас видеть. И вообще никого среди них не осталось. Вот один человек поднял руку. Два, три. Но на самом деле, они-то к нам относятся как к друзьям. Ну, подумают, друг, ну, немножко свихнулся чуть-чуть на Харе Кришне. Ну, бывает. У нас тоже иногда крыша едет. Ну, бывает. И самая лучшая проповедь – это проповедь в своей среде. Откуда мы вышли, там и проповедь. Мы знаем законы этой среды. Мы знаем правила этой среды. Мы знаем, что там любят, чего там не любят. Мы знаем язык, мы знаем жаргон, на котором можно общаться. И что нам мешает? Что нам мешает просто прийти к нашим старым друзьям, обнять им, сказать, что ты делаешь, угостить их просадом. И самое главное, что нужно им делать? Им нужно давать. Нужно давать. Они привыкли, что в этом мире этот мир все забирает. Все забирает. И они ищут, кто же все дает. Кто все дает. А дает Кришна. Все дает Кришна. Все, что хочешь, может дать Кришна. И преданные тоже, они начинают давать. Друзья начинают проверять их. Настолько ли они искренни. Если преданный выдерживает эти испытания, он проникается доверием. Это доверие превращается в привязанность, и привязанность превращается в любовь. Им тоже хочется давать. И преданные, они служат друг другу для того, чтобы служить всем остальным, всем людям, которые приятны им, неприятны. Они уже не делают различий. Они просто видят, что каждый – это есть душа, это есть частица Бога. Но какая разница, что у него красивое тело или не очень красивое, или у него нет полноги. Это душа, это частица Бога. А я могу ему помочь. Я могу пролить на него любовь свою. И вначале преданные, когда проповедуют, у них есть какое-то чувство осторожности и чувство страха. И люди, они это ощущают. И у них тоже, как отражение в зеркале, возникает вот это чувство осторожности, чувство недоверия и даже чувство страха. Но стоит нам быть немного смелее, они тоже становятся смелее. Стоит нам быть более открытыми, они становятся более открытыми. Что же говорить о том, если мы будем проявлять любовь и сострадание? Они тоже будут проявлять любовь и сострадание. Я заметил, когда мы распространяем книги, порой люди не подходят, вообще очень сложно кого-то остановить. Но при этом мы не думаем, какие-то люди, они как животные, им даешь высшее знание, им даешь высшую милость, они просто как животные проходят мимо. Нет, все равно, несмотря ни на что, мы смотрим на них как друзей, и мы пытаемся развить в этом сердце любовь к любому живому существу. И вдруг в какой-то момент из этой толпы, эта серая толпа, знаете, идет, такие погруженные в свои мысли, никак привидения, никаких эмоций нет. Однажды я видел такую картину, такая же тоже серая толпа идет, никаких эмоций, на работу идет, знаете, такая, как будто, знаете, такое впечатление, как будто козлов или баранов гонят на бойню. Очень страшное такое видение. И вдруг в этой толпе я услышал смех. Смех, шли парень и девушка, и они вот наслаждались обществом друг друга. И они смеялись. Я подумал, надо же, кто-то еще смеется. И вдруг они увидели троллейбус. Они побежали к троллейбусу, и перед носом двери захлопнулись, и троллейбус тронулся. И смех превратился в слезы. Эта девушка заплакала, можно сказать, зарыдала. В какой-то момент этот парень пытался ее успокоить, потом он начал кричать на нее. «Ну что ты здесь разревелась? Что ты слюни распустила?» Она еще больше. Вот оно. Вот чем заканчивается счастье. Прямо на глазах все. Несколько секунд. Удивительно. И поэтому для того, чтобы давать счастье, нужно быть счастливым самому. И нужно выйти из-под этого механического состояния. Из этого автоматического состояния. Мы идем, мы смотрим друг на друга. Хари Кришна, Хари Баба. Чтоб тебя не видеть больше. Наш взгляд выражает так. Но действительно все начинается с того, как мы ведем себя внутри нашего общества друг с другом. Я когда пел киртан, и все предлагали фитильки, я увидел девушку, которая зашла и стояла в растерянности. Она не знала, что делать. Что-то поют, что-то жгут, что-то такое. Она смотрела, ничего не понимала. Я подумал, ну хоть бы один подошел, послужил ей, подошел к ней, дал ей фитилек, подвел бы ее. Потом она исчезла куда-то, я ее уже не вижу. Так вот они приходят, сталкиваются с имперсонализмом или с равнодушием и исчезают. Может быть, они исчезнут. Может быть, они появятся только в следующей жизни. Кто знает. Если человек приходит в общество преданных, 100% у него шла какая-то внутренняя работа, он чем-то был неудовлетворен, он что-то искал. И Кришна, видя его искренность, приводит, сам Кришна его приводит к нам. Если мы не проявляем к нему чуткости, не проявляем к нему любви, не открываем перед ним сердце, он может просто уйти, и в этой жизни больше не придет. Когда его позовут уже сюда, он скажет, я уже был, я ничего там не увидел, я ничего там не почувствовал. И поэтому чувство любви – это чувство служения. Почему люди так одеваются ярко? Появились, знаешь, вот эти краски, они называются кислотные краски. Один преданный мне сказал, вы только посмотрите, как одевается молодежь. Либо она все обтягивает, либо все такое свободное, аж все мотается там, все такое. Зачем они это делают? Зачем? Они это делают, чтобы выделиться. Зачем они делают, чтобы выделиться? Чтобы их заметили. Зачем они все это делают, чтобы их заметили? А чтобы их заметили и полюбили. Все делается именно для этого. И вот эта культура, перевернутая с ног на голову, это именно поиск любви, это поиск отношений. Это поиск чистоты, поиск доверия, отсутствие страха. И на самом деле мы носители этого. Просто нужно отказаться от вот этого механического стиля жизни, когда мы все делаем механически. Механически готовим просад, механически стоим на Мангаларате. Самсара да, да. Ну и что? Траная каранья ганагана. Что я дурак здесь делаю? Праптася калия нагунарнавася. Ванде Гуру. Гуруджи, сколько тебе можно кланяться? Может быть, отчетливо не видим эти мысли, мы не читаем эти мысли, но наше внутреннее умонастроение именно таково. Мы еще не в состоянии ощутить его, но оно таково. Кто-то не выдержал. Вам сложный метод или попроще?
работаешь.
А, и сложный работает, и простой тоже работает, и то, и другое работает. И сложный метод, но он работает очень хорошо. И на самом деле он не такой уж сложный. Когда мы все делаем вместе, и у нас есть настрой определенный, он работает несложно. Мы недавно пробовали. Этот более сложный метод, это когда мы утром после службы Мангаларати все вместе садимся, повторяем внимательно мантру, если какие-то мысли приходят, мы их отбрасываем. Если они навязчивые, мы берем башмак, как говорил Бхактисиддханта Сарасвати, великий святой, и мысленно бьем себе по голове. Может даже шишка быть, может даже синяк быть, кровь, но мы не жалеем. Некоторые маты же не держат, говорят, сначала пробую, уже очень вы суров. Что-нибудь попроще. Я говорю, ну тогда попроще. Представьте свой ум образно. Или, да, образно. Возьмите его в руку и начинайте бить просто. И все, так попроще. Себя не бейте, ум бейте. И вот так вот прочитать все 16 кругов, 2 часа просидеть в какой-нибудь йогической позе сидячей, прочитать всю мантру, а потом встать и пойти. И знаете, мы пробовали это делать. Кто-нибудь в таком ретрите с нами участвовал, поднимите руки. 2 человека всего. Надо здесь ретрит проводить. Надо все вот это вот отбросить, все эти скакульки. И надо просто сесть и настроиться. И ночью, в час ночи вместо семинара. И знаете, результаты были очень удивительные. Некоторые люди первый раз в жизни повторили мантру. Они никогда не повторяли. Но вот так вот получилось, как-то вот они попали в ловушку. У нас были четки, мы им дали четки. И сказали просто, давайте сделаем эксперимент. Как вы думаете, это легко вот так вот сесть на 2 часа и постоянно читать Хари Кришна, еще следить, чтобы посторонних мыслей в голове не было, а вот слушать вибрацию мантры или молиться? Они говорят, невозможно. Я вам говорю, что легко, потому что мы делаем это вместе. У нас единая цель, мы настроились, и мы все это делаем вместе. Мы садимся в круг, вот, и какая-то настройка, настроили тело немножко, настроили ум немножко, глубоко подышали, прочитали перед этим благоприятные мантры и начали повторять. Я заметил такую интересную вещь. Преданные, которые вычитали 16 кругов, они не могли остановиться. Они продолжали дальше, это был энтузиазм. А новые люди, они первый раз в жизни прочитали сразу 16 кругов. 2 часа с лишним. А что после этого произошло? После этого каждое утро они вставали рано утром, садились и повторяли 16 кругов без перерыва. Это показывает определенную силу. Если мы попробовали сделать это одни, очень тяжело. Но когда мы это делаем вместе, это очень легко. Точно так же, когда мы вместе начинаем петь Хари Кришна, очень легко приходят экстатические чувства. Некоторые начинают прыгать. Думаете, они дурачатся? Думаете, они хотят показать, как я высоко прыгаю? Нет, они просто от радости это делают. Поверьте мне, это делается просто от радости, от искренности. Просто счастье в сердце такое, что уже, ну, тело не может спокойно стоять. Оно уже начинает прыгать. Мы были в Беларуси, и в Беларуси самые потрясающие киртаны. Что там только не происходит. Там катаются по полу. Там совершают какие-то прыжки. Там кого-то поднимают, начинают носить, потом роняют, а он боли даже не чувствует. Однажды там был Махарадж один, Тарикрам Махарадж его зовут. Он играл на караталах, и потом все пели настолько, что устали, и он в какой-то момент упал, и он пел лежа, играя на караталах, и все упали. И Матаджи тоже упали. И лежа играли на мриданге, играли на караталах, играли на цимбалах. И даже тот, кто играл на физгармонии, он умудрялся лежа играть на физгармонии. Это был полнейший экстаз был. И не думайте, что это просто подобно тому, как эти молодые люди воткнули топор в деревяху и под плащ легли. Нет. Это не желание посмеяться над другими. Не желание показать, мы все дураки, но я самый крутой дурак. Нет, это все счастье. Когда приходит счастье, мы уже даже не соображаем, что мы делаем, мы не думаем, что мы делаем. И это сложный метод, отвечая на ваш вопрос. И легкий метод, есть очень-очень легкий метод. Это, знаете, есть, например, заработать 1 000 000. Как можно получить 1 000 000? Очень просто. Один путь – это тяжело, что? Трудиться. 20, 30, 40 лет – очень тяжело трудиться. Не факт, что он появится. И второе – это просто ограбить банк. И как грабить банк? Я не умею грабить банки. Очень просто научим. Это нужно пообщаться с тем, кто умеет грабить банк. Блестящий грабитель банка. И для того, чтобы он проникся к тебе доверием, нужно ему очень искренне послужить. И он проникнется к доверием и откроет тебе самые тонкости, которые знает только он. Больше никто не знает. И точно так же в преданном служении. Кто-то так сладко сопит. Где-то вот откуда-то оттуда идет такой нектар. И здесь то же самое. Нужно просто послужить преданному, который это имеет. Просто ему искренне послужить. И тогда произойдет это трансцендентное воровство. Вот эти вот качества любви, качество сострадания, качество энтузиазма и многих-многих других качеств, они просто перейдут в ваше сердце. И поэтому мы настраиваем всех. Давайте не просто собираться здесь, а давайте служить друг другу. Хоть чуть-чуть. И тогда мы увидим, какое счастье начнет разливаться. Когда новые люди будут приходить, они будут нырять в это счастье. Нырять в этот океан блаженства. И не захотят никогда из него выныривать. Вот это секрет. Просто надо служить друг другу. И казалось, и знаете, слуга это кажется самое низшее, что может быть. На кого-то пахать, служить кому-то. Здесь все наоборот. Мы служим возвышенным личностям и возвышенные качества обретаем. Очень просто все. Харе Кришна. Может, у нас еще будут вопросы какие-то? Громче? Механистически. Нужно служить всем. И таким, и таким. В конце концов, все оценивает Кришна. И Кришна оценивает, что даже механистическим преданным вы слушаете, какой хороший человек. Очень хороший человек. И Кришна начнет давать. Он даст очень интересное понимание, очень интересная реализация даст, очень интересное, поверьте мне. Да? Что служить? Родственникам служить, с которым мы живем. Как один возвышенный вайшнав однажды рассказывал, как он служил своим родственникам. Я служил родственникам, первое, тем, что я им не проповедовал. Потому что они напрягаются, они ждут. Сейчас он начнет меня заманивать. И они ждут. А мы не заманиваем. Они продолжают ждать. Мы не заманиваем. Они напрягаются. Они провоцируют. Мы не заманиваем. Потому что мы не привязаны. И тогда они расслабляются. Это наш человек. А так это не наш человек. Если он проповедует, нет, это не наш человек. Он хочет из меня сделать такого же зомби, механического зомби хочет сделать. И о чем они говорят? А о том и говорят, как обычно. Как дела, как работа. Это может показаться не самыми лучшими разговорами, совершенно не связанными с духовной практикой. Но на самом деле это связано с духовной практикой. Потому что мы говорим на их языке. Опытный проповедник, он всегда говорит на языке того, с кем он общается. И тогда они начнут нам очень хорошо. И мы их потихоньку начинаем кормить просадом. Дело в том, что сын, он для матери всегда останется маленьким сыном. Для сына та же мать, это мать, которая что и делает, только дает нравоучение. Ничего умного она не сказала за всю жизнь. Я знаю что наперед, что она скажет и к чему это все приведет. Но если мы действуем как бы вот так вот, немножко с другой стороны, действуем неожиданно, ожидают от нас, что мы начнем бомбардировать проповедью. Нет. Мы просто любим их. И мы просто пытаемся быть лучшим сыном, лучшей во всех трех мирах дочерью, лучшим братом. Просто хотя бы для начала взять на себя эту роль, попробовать сыграть эту роль. Лучшим отцом, лучшим матерью и так далее. Потому что лучший отец, лучшая мать, брат, сын, дочь и так далее, что они делают? Они понимают нас, что нам нужно. Они нас понимают, они нас чувствуют. Вот это вот ценится больше всего. Не то, когда мы спрашиваем, а что ты хочешь, расскажи мне. И он думает, буду ему рассказывать. Рассказывать ему или не рассказывать, что он думает, что вообще из этого выйдет. Мы даже не спрашиваем. Мы просто знаем. Мы просто чувствуем, что им нужно, и даем это. И тогда это приводит их в потрясение. Они удивляются. Они никогда не сталкивались с таким опытом. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, пожалуйста. На их языке. Попробуйте, как мы обычно говорим. Есть худшее, есть менее худшее, есть менее худшее. Как правило, когда такие люди говорят, они говорят не только на мать, а там еще жаргон присутствует определенный. Вот. Ну, отойдем от меньшего зла. Я думаю, Кришна нас поймет, если мы, например, жаргон. Потому что мат – это проклятие. Вы просто проклинаете. Они просто проклинают друг друга. Они проклинают нас. Пошел ты туда, да. Они проклинают нашу мать. И так далее, и так далее. Это все проклятие. Это все равно, что набрать в рот испражнений и ходить плевать в лицо. То же самое. Поэтому преданные, как правило, они первое, что отказываются, они ругаться отказываются. Они перестают ругаться. От грубых вещей они от грубой брани отказываются. Отказываются от убийства животных, от мясоедения, потому что они же чувствуют, что мясо, кусок мяса, он трупом пахнет. Они чувствуют это, реально чувствуют в этот момент. И так далее. И поэтому от меньшего можно. В то же время, знаете, вот неформальная молодежи, самое лучшее для неформальной молодежи, это можно оставить этот жаргон, но нужно кормить их просадом. Они любят все, когда угощают. Тем более, знаете, это молодежь, которая тусуется, которая бывает дома, не бывает по несколько дней. Зачастую они полуголодные вечно какие-то. А если им что-нибудь вкусное дать, да к тому же еще приготовленное с бхакти, с любовью, да нет вообще. Как у нас вот здесь, как у нас вот есть преданные в Вологде, там один неформальный парень пришел в сознание Кришны. Неформальный. Они, знаете, такие полухиппи, играют на барабанах, на флейтах, там, на гитарах играют. У него целая компания такая музыкантов. Он пришел в сознание Кришны. И он просто им сказал, а в этом храме там есть одна матаджи, бабушка такая. И она очень любит всех кормить. Она очень вкусно готовит и всех кормит, кто не придет. Храм, избушка на курьих ножках, туда стыдно человека доброго привести. И он их туда привел, сказал, он с ней поговорил, если я друзей своих приведу, можно будет их покормить? Она говорит, нет проблем. Они пришли, она жареных пирожков там надела, еще что-то, накормила их. Говорит, ну, ребята, да хоть каждый день приходите. И ничего их не просила делать, ничего их не заставляла, ничего. Просто она их кормила. И в какой-то момент, они начали приходить на утренние службы. Они подумали, мы приходим только поесть, ну надо же людьми быть, надо же, ну как-то поучаствовать надо. Это ж не по-людски просто прийти, все съесть и уйти. Ну что это такое? Это ж, у них же тоже есть свои кодексы чести, есть же какая-то честь, правильно? Есть какие-то же. Ну они начали потом приходить на службы, потом 20 человек стали преданными. И причем очень разумными преданными, не какие-то, знаете, отморозки, извините за выражение. Очень хорошими преданными стали. И сейчас они проповедуют в своих кругах. И что нам мешает? Что нам мешает открыть просто какое-то тоже молодежное движение можно открыть на самом деле. У нас есть для этого все. Сейчас очень много ищущих людей. Одни чувствуют, что мясо, вот хиппи, например, они очень много средних вегетарианцев. Есть такие люди, которые приходят в обычные клубы, где наркотики, алкоголь, эксплуатация. И они чувствуют, что на сердце ну, что-то не то. Что-то почище хочется. Другие интересуются философией, их мистика интересует. Там реинкарнация, кем я был в прошлой жизни. Вот. Индия, Гоа на худой конец. Интересует, многие-многие вещи их интересуют. У нас это есть, мы это можем дать. Можем дать. Только единственное, избавиться от этого механистического сознания. Увидеть, что они не просто какие-то вот какие-то бездомные люди, которые пришли сюда. Нет, просто увидеть в них частицу Бога. Частицу Бога наполнена любовью. Наша душа, наше сердце тоже наполнено любовью. Нужно просто все это вот объединить. И вот эти программы, это именно обмен бхакти, обмен служением, обмен любовью. Мы можем это делать, мы можем открыть это. Я уже в другие города закинул эти идеи, они вдохновились приводить своих друзей на такие ночные программы. Все равно они любят ходить в ночные клубы. Я звонил одному человеку, я ему распространил книгу, вдохновлял его мантру повторять. И я ему говорю, попробуйте, давайте проведем эксперимент. Попробуйте повторять хотя бы мантру, хотя бы 15 минут. И просто поконтролируйте свой ум, посмотрите, как он действует. Вы увидите, как это отдельное живое существо. Он, да, попробую. Я ему звоню, ну пробовал. Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я утром только возвращаюсь домой. Я только утром ложусь спать. Я говорю, во сколько ты ложишься спать? Он говорит, я ложусь спать в 9 утра. Представляете, какая адская жизнь? Я говорю, тогда повторяй мантру ночью. На самом деле, я не открыл тебе всей тайны. Я боялся тебе открыть тайну. Но теперь вижу, что можно тебе открыть тайну. Самая лучшая мантра ночью – это твое время. Повторяй мантру с 2 до 4. Это супер время. Во, вот это мне нравится. Это будет у тебя так. Эту мантру ты будешь повторять не за вчерашний день, а это уже на день вперед пойдет. Эта мантра пойдет на будущий день. Ну, потом после мантры отдохни немножко, поспи. Он говорит, я буду это делать. Вот таких очень много. Их можно приглашать вот такие клубы. Ты пробовал такой клуб, ты пробовал такой клуб, ты пробовал сякой клуб. Попробуй этот клуб. Здесь у нас тоже есть экстаз. Здесь у нас тоже есть кайф, но дух другой. Нематериальный, который все разрушает. У нас духовный. Попробуй. Если ты будешь хотя бы чуть-чуть искренне, ты это почувствуешь. Ты это почувствуешь в удивительной атмосфере, которую ты никогда, никогда не наблюдал. И тогда они могут своих друзей, своих, у них они целыми компаниями на самом деле приходят. Один приходит, потом целую компанию приводит. Одна девушка попала на мою программу, потом пришла на Намахатву. А я ее запомнил, какая она пришла. Но буквально на второй, на третий день она начала повторять мантру. Она начала совершенно быстро прогрессировать. И очень скоро, через неделю-другую, она повторяла уже 16 кругов, следовала всем принципам. Хотя достаточно довольно симпатичная девушка. И она привела целую компанию на бхакти-рикшу, вот эти вот группы духовного общения. И она спрашивает, а могу я сама хочу открыть группу? И этот президент, он не знает, что ей ответить. Может она открыть группу свою или нет? У нее люди есть, друзья есть, она уже их, уже работает с ними, они уже готовы приходить, все готовы. А вот ей не дают. И он по телефону, этот президент, звонит мне и говорит, вот такая вот девушка есть. Может ли она открыть свою собственную группу? Я говорю, она 16 кругов повторяет? Он говорит, повторяет. Я спрашиваю, она следует регулирующим принципам? Он говорит, следует. Я говорю, всем? Он всем. Я что, даже четвертому? Он говорит, даже четвертому. Я говорю, проверял? Проверял, все. Может, нет проблем. Пускай открывает. Но она же 2 месяца в сознании Кришны. Ну и что? Если люди годы занимаются и не могут стабильно повторять мантру, пускай. И потом она приехала на фестиваль, который недавно здесь был. Я увидел девушку, что-то знакомое, где-то ее видел, очень до боли что-то знакомое. Я к ней подошел и спросил, похоже, мы с вами где-то встречались. И она сказала, Ачала. Я говорю, как вас зовут? Она говорит, меня зовут так-то из такого-то города. Я все понял. Это совершенно, совершенно другой человек. Прошло 3 месяца, человека вообще не узнать. Просто стоит перед тобой просветленный человек. Там была какая-то тусовочная девушка, которая и Крым, и Рим видела, все видела. Это другой человек, как святая. Удивительные вещи происходят. Я уже задержался. Давайте на этом остановимся. У нас сейчас будет еще один киртан. Затем мы прочитаем славы Кадыши. Затем мы будем давать благословения. И примерно в 4:30 у нас будет утренняя служба. Эта служба проводится во всех храмах в Индии. Вот, и мы точно так же проводим. Мы будем петь мантры, которые поются. И на экране будут все эти мантры. Вы можете вместе с нами петь. А затем мы прервем пост, у нас прерывание поста. Во сколько? В 5:18, да? А? Ну, 5:19, 5:20, грубо говоря. Мы потом прервем пост. Вот я смотрю, мандаринок, апельсинок не хватает, уже кто-то прервал, похоже, пост уже. Вот мы прервем пост, здесь фрукты есть, у нас водичка есть. Особенно те, кто постился на сухую. Вот, и затем у нас в 6:30, потом мы здесь дружно, в настроении любви, в настроении служения друг другу, сделаем здесь так, еще лучше, чем было. И потом будет автобус. У нас здесь принцип, мы не берем платы, мы как бы с любовью приглашаем, но в то же время каждый может ответить с любовью, и может с любовью что-то просто пожертвовать, чтобы мы могли организовать следующую программу. И то же самое, мы сядем в автобус, и преданные, кто может, кто хочет, просто могут что-то пожертвовать. Вот, если не хватит, мы где-нибудь денежку найдем. Вот, и мы поедем на программу, там будет лекция, и затем там будет пир, там торт будет, да, Лена? Там будет торт, с каждым разом этот торт все вкуснее, 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 такая медитация. Что Господь любит? А что Господь любит? Чернослив или клубничку? А, что же, кто знает, что он больше любит? Чернослив или клубничку? И сразу ум, так, а что же он, что же нам там так это нравится? Да? Наверное, то, что нам нравится, то Господь и любит, да? Мы привыкли так мыслить. То, что мы хотим, того хочет Господь. Вот наше сознание. Но на самом деле наше сознание должно меняться. Мы хотим того, чего Господь хочет, а не наоборот. Он хочет, чтобы мы воспевали Его святые имена. И не то, что Ему слава нужна, Он так прославленный во всех трех мирах. У Него столько славы, что уже знаете, что уже и некуда. Но Он хочет, Он знает, что если мы будем прославлять Его, мы будем прогрессировать. Мы будем очищаться. Поэтому Он этого хочет. Также Он хочет, чтобы мы служили друг другу. И также Он хочет, чтобы мы служили другим людям, другим живым существам. И это служение, это проявление любви к ним. Можно дать им знания. Можно подарить им книгу. Можно подарить им диск с киртанами, с такими экстатичными, с какими-то интересными лекциями. Сейчас много людей, которые любят слушать. Они перестают читать, но зато они слушают. Это тоже неплохо. Спасибо вам большое. Чи Гор Нитай Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Экадеша Врата Ки Джай.